Друзья, я 3 недели отсутствовал из-за болезни и благодарен Богу за то, что могу сегодня первый раз за 3 недели быть в церкви, и Господь уврачевал. Есть одна тема, братья и сестры, которая была предметом моих размышлений ввиду наших церковных разборов о посланию Филимону. 9 стих. «Я, Павел, старец, а теперь и узники Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». 20 стих. «Брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Тема беседы – «Успокоенное сердце». В 7 стихе мы с вами прочитали о том, что Анисим имел особое дарование от Бога. «Тобою, брат, успокоены сердца святых». И кончается это послание «Успокой мое сердце». Трудно нам понять ситуацию, которая сложилась между Филимоном и Анисимом. Возможно, там были какие-то серьезные финансовые долги и обязательства. А нельзя ставить вопрос так: «Все, что я тебе должен, я тебе прощаю». Надо долги отдавать. И апостол Павел говорит: «Я тебе все верну». Он дает расписку в этом послании: «Я верну. Хотя и ты мне должен, но я тебе верну». И он в конце заканчивает: «Брат, дай мне воспользоваться тебя в Господе, успокой мое сердце». Братья и сестры, чем была причина безутешного сердца апостола, старца и узника? Он был в переживании об отсутствии братских отношений между Филимоном и Анисимом. Анисима он родил в узах, это его духовный сын, но у него было очень много проблем, каких-то долгов перед Филимоном. А Филимон, хотя он имел хорошую характеристику, такую прекрасную, в то же время ему было очень тяжело принять этого человека со всеми этими проблемами. И вот апостол Павел переживает о их братских отношениях. Братья и сестры, когда нет правильных братских отношений, когда испорчены братские отношения в церкви, это всегда великая печаль сердца для духовных отцов и служителей церкви. Когда мы в братстве, а братских отношений нет. Когда мы проповедуем о любви, а любви нет между братьями. Это печаль, и апостол Павел говорит: «Успокой мое сердце, успокой». Наши братья-служители шли в тюрьмы, страдали, чтобы между братьями были не рыночные и коммерческие отношения, а братские отношения. Наши братья шли в узы и страдали десятилетиями в тюрьмах, лагерях, их съедали вши и клопы. Не для того, чтобы братья съедали и угрызали друг друга. Не для того, чтобы завидуете и убиваете, и не имеете. И так далее. Когда нарушены братские отношения, то не ради этих отношений Павел находится в узах. Он хочет видеть правильное отношение между Филимоном и Анисимом. И он говорит: братья и сестры, печаль ради Бога, она созидает церковь, она изменяет взаимоотношения, и она духовно оживляет. Вот это очень важно, печаль ради Бога. В Сибири был такой замечательный служитель, который прожил больше 80 лет, Шмидт Борис Яковлевич. И он уже, когда была последняя стадия рака, он последнюю свою проповедь за 2 недели до смерти сказал на тему «Успокоенное сердце». И в этой проповеди он сказал, этот великий богослов Сибири, прекраснейший пастор, домостроитель церкви, который на протяжении многих десятилетий усердно и прилежно трудился для Бога в Сибири, он сказал в своей последней прощальной проповеди такие слова: «Я ухожу с успокоенным сердцем». Его сердце о многих церквах переживало. Там, где болезни в церквах, он туда ехал, решал вопросы. На членских собраниях упорядочивал библейские курсы, рукополагал служителя, развязывал сложные узлы. И вот этот служитель, уходя, последняя проповедь, «Я ухожу с успокоенным сердцем». Братья и сестры, как хорошо, когда старцы, служители, которые всю жизнь инвестировали в дело Божье, уходя с этой земли, смотря в церковь, могут сказать, «Я ухожу с успокоенным сердцем». А вот у апостола Павла покоя не было на сердце, у него была печаль. Он смотрел в эти лица братьев, и что-то его тревожило. Братья и сестры, Германюк Степан Григорьевич мне рассказал интересную историю, когда у него жена умерла. Год спустя он решил жениться, ему было уже около 60 лет. Ну а так как он женился на сестре в Господе, которая была лет на 20 моложе его, то это было воспринято очень остро некоторыми братьями, и которые раскрутили очень такую волну недовольства среди служителей. И в результате он был выведен из Совета Церквей, он был выведен в Харькове из областного, межобластного совета и был освобожден от всякого делослужения, хотя решался его, в общем-то, простой жизненный вопрос по согласию, и все было нормально. И оставшись без служения, без братских этих правильных взаимоотношений, когда против него вот эту волну какую-то эмоциональную развили, неправильных отношений, он молился так: «Господи, первая церковь, которая меня позовет, я поеду». И первая церковь, которая его позвала на служение, это был город Хабаровск. А он в Хабаровске, он на Дальнем Востоке был в ссылке, Чумиган, Охотское море, он знал, насколько это суровое место. И Господь его позвал через письмо служителей в Хабаровскую церковь. И он отправился в эту добровольную ссылку, которая продлилась 20 лет. Он уехал в Хабаровск. Церковь там была 8 человек, а через 20 лет это была церковь 80 членов, пел хор, молодежь, дети, устроенная церковь, дом молитвы, созданы еще более 20 церквей, Амур, Камчатка, Сахалин, и он эти все церкви обслуживал и нес, и Господь положил печать благословения на его служение. И вот недавно мы его посетили, он мне говорит: «Ты знаешь, когда я оказался там на Дальнем Востоке в изоляции от братства, но в том, что Господь мне послал огромное поле, весь Дальний Восток, и благодаря Его благодати, данной Ему в служении, десятки церквей были образованы, и очень устроенные церкви». Говорит, «я однажды ночью имел побуждение от Бога встать на колени и поименно помолиться о всех тех братьях, которые меня огорчили и со мной так поступили. И о каждом из них, как Иов совершил жертву о трех друзьях своих, и лицо его Бог принял, да? Вот так я, говорит, помолился о каждом, кто раскрутил против меня эту церковную кампанию по изоляции меня от служения. Я, говорит, помню, стоял на коленях ночью и молился поименно о каждом. Господи, я этого брата прощаю, и я этого брата прощаю от сердца, я желаю ему благословения и этому, и этому». Говорит, когда я так совершил молитву, как Иов совершил молитву о трех друзьях своих, в духовном мире что-то изменилось. На следующей неделе позвонили, говорит, пригласили на совещание в Москву, восстановили в служении, в Совете Церквей. И вот он по сей день все несет служение, неутомимый труженик. И он говорит: «В моем, в духовном мире многое что изменилось именно после этой молитвы, молитвы прощения и молитвы благословения за всех тех, кто меня обидел. Когда я за каждого из них помолился и благословил поименно, Господь излил особую благодать на его служение по сей день». И он мне сказал такие слова: «Ошибаться может каждый. Признать ошибку может достойный. Попросить прощения может мужественный, возобновить отношения только сильный. Возобновить отношения может только сильный человек. Братья и сестры, как важно иметь успокоенное сердце, когда с тобой неправильно поступают, когда друзья Иова говорили ему неправильные слова и ранили его сердце, еще больше уязвляя языком своим, он совершает о них молитву, приносит жертву Богу за каждого из них, молится и в духовном мире что-то происходит. После этого Господь благословил Иова вдвое больше, вернул ему, чем больше, что было до этого связано с потерями. Именно эта молитва благословения своих друзей принесла ему в личной жизни в двойное благословение. Братья и сестры, молодежь в церкви, она должна жить так, чтобы успокоены были сердца старцев, служителей, те, кто всю жизнь отдавали себя делу Божьему, созиданию Церкви Христовой. И молодежь должна жить так, чтобы старцы, смотря на молодежь, имели успокоенное сердце, что мы видим тех людей, которые продолжат дальше служение, когда нас не будет. Когда старцы смотрят на молодежь, они должны видеть, что это достойные преемники в поклонении Богу, в музыкальных стилях, в благоговении, во внешнем и внутреннем, в учении, в догматике, в богословии. Это люди стали преемниками. Ты последовал мне в учении, в житии, в великодушии и так далее. Если старцы печалятся о молодежи, то это точно надо остановиться и пересмотреть свои пути. Молодежь должна измерять свою полезность церкви успокоенными сердцами старцев и стариц, которые всю жизнь посвятили себя служению у алтарей Господних. У меня вопрос такой, довольны ли ваши служители, ваши отцы, старцы вашей церкви, вашим посвящением, вашим благовестием, вашим богословием, вашим благочестием, вашей ревностью, вашими песнями и вашим внешним и внутренним видом? Довольны ли старцы? Радуются ли они, смотря на молодежь? Вот об этом надо думать, и об этом надо переживать. Наше призвание – успокаивать сердца святых. Мы к этому призваны. Написано, утешайте, утешайте народ мой. Вести себя так, чтобы тобою, брат, были успокоены сердца святых. Несколько хотел бы примеров, как это получалось у мужей Божьих. Моисей. Это был человек, подобный нам. У него было много разных переживаний. И он находился в таких ситуациях, когда сам не знал, вот за ним последнее слово, решение, а он не знает, какое решение принимать. Гонится фараон, а впереди море. И вот он выходит из палатки к народу и говорит такие слова. «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он содеял вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». А сам идет в палатку и плачет. «Господи, а что делать дальше?» А Бог говорит, «А что ты вопиешь ко мне?» Вот интересно, в палатке он вопиет, а перед народом у него лицо как ремень. «Стойте, братья и сестры, стойте!» А сам идет в палатку и плачет. «Господи, а что делать дальше, не знаю». «Но перед народом стойте! Господь будет поборать за вас!» Вот в таком, знаете, двойственном положении церковный лидер часто находится. Перед народом говорятся слова утешения, все правильно, но человек остается человеком. И Моисей тоже человек. Говорит, «Господи, а что делать дальше?» А Бог говорит, что ты вопиешь ко мне? У тебя что в руках? Жезл? Иди, ударь. Ударил жезлом, вода расступилась. Братья и сестры, я хочу сказать, что замечательный служитель Моисей, вот так и надо себя вести, как бы тебя не смущали обстоятельства личной жизни. У нас есть очень много смущающих обстоятельств, но перед народом Божьим мы не имеем права смущать Церковь Христову своими смутами и страхами, кормить Церковь Божью. Только курс на Божье обетование, стойте твердо, и Господь будет поборать за вас, и будьте спокойны. Курс на Божье обетование, а в сердце ищи успокоение у алтаря Господня. В Слове Божьем, в постах, в молитве, в бессонных ночах ищи там мира своему сердцу. А перед народом Божьим лицо должно быть твердым, как кремень, чтобы никакой смуты не было. Вот мне нравится Моисей, друзья, который так умел утешать народ Божий. Второй пример – Ионафан. Его друг Давид переживал тяжелые обстоятельства, очень сложные обстоятельства. Он 20 лет прятался от Саула, который из зависти гонялся за ним. Он прятался со своими друзьями, воинами, единомышленниками в разных пещерах, пустынях. И вот однажды сын Саула, Ионафан, это описывается 1 книга Царств, 23 глава с 15 стиха, он тайно пришел наведать, проведать своего друга Давида. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Господа, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула». Обратите внимание, Ионафан укрепил его упованием на Бога. Вот что он ему принес? Если бы лучшее блюдо с царского стола он принес, это было бы ничтожество. Он ничего ему не принес, он его просто укрепил словами упования на Бога, друзья. Как важно слово укрепления упования вовремя. Слово имеет большое значение. Вот мы видим, наши друзья попадают в сложные ситуации, тяжелейшие переплеты. Вот ситуация, в которой оказался Давид, самая, знаете, сложность этой ситуации была в том, что конца не было видно. Не было видно конца, развязки не было видно. 20 лет ничего не меняется. Но есть кодекс дружбы, есть кодекс чести у дружбы. Друг любит во всякое время. Он приходит к нему тайно и укрепляет упованием на Бога. Христос воскресший пристал к ученикам с таким вопросом. Они шли из Иерусалима в Эммаус. А он сказал им: «О чем это, едя, вы рассуждаете между собой? О чего вы печальны?» Интересно, он говорит: «Будьте в Иерусалиме, не отлучайтесь, да, после моего воскресения». А они уходят из Иерусалима. Он их в общение, а они к разобщению. И вот он находит этих печальные сердца и вычерпывает из их печальных сердец эту горечь. И как бы сдалека начинается беседа. С такого нейтрального вопроса: «А чего вы печальны?» Друзья, уже совершена величайшая победа в духовном мире. Господь нас уже прославлен. Он уже победитель смерти и ада. Он уже, это прошедшее время, ныне же будешь со мною в раю. Он уже встречен был ангелами с ликованием. Он уже первородный между братьями. В духовном мире уже имею ключи ада и смерти. Уже поменена власть в преисподней. Там был ангел Авадон, который контролировал ситуацию смерти. И Господь все поменял в преисподних местах земли после своего воскресения. Все поменял. Все порядки потустороннего загробного мира. А люди идут и говорят: «А мы надеялись, было, что Он есть Тот». Друзья, как мы познали Бога, так мы и живем. И наша причина нашей печали от нашего духовного невежества и непонимания Бога. Мы сами для себя придумали какую-то систему ценностей, а мы надеялись, было какие-то ложные надежды, ложные мечты своей христианской жизни. И вот эти все ценности, эти мечты, мечтания сердца, которые не построены на здравом учении Господа Иисуса Христа, они нас приводят к большой печали и к разочарованию. И Господь поправляет их богословие, «О, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что говорили пророки!» И начал им подробно объяснять, не так ли надлежало Христу пройти через страдания в славу, объяснил им Писание, поправил их богословие, вычерпал их печаль, радостью наполнилось их сердце, и он сделался невидимым для них. Братья и сестры, воскресший Христос – это единственный источник утешения во всех бедах и бедствиях, во всех депрессиях, переживаниях, одиночестве, что переживают верующие люди. Наше призвание – опускаться в львиный ров человеческого сердца, где царствуют печаль и отчаяние, и именно там проповедовать Евангелие сокрушенным сердцем и проповедовать Христа воскресшего. Друзья, печальное сердце Иосифа о потерянных братских отношениях. Вот мы читаем 50 глава с 19 стиха. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я Бога боюсь. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Друзья, а почему он успокаивал их? Они сильно переживали. Папа умер, а наш обиженный нами брат, он во власти, у него сила. Он точно, по логике возмездия, мы ничего хорошего не заслужили. Точно воздаст нам по делам нашим. И вот Иосиф говорит, Бог обратил это в добро. Он успокоил их, он говорил по сердцу их. Братья и сестры, Иосиф миротворец. Он говорит им, не ссорьтесь на дороге, дал им правильное напутствие. Иосиф имел добродетельное сердце. Он говорит, я буду питать вас, я буду вас кормить. Иосиф имел любящее, братолюбивое сердце. Он позаботился об отце и о братьях, и он еще имел прощающее сердце. И он говорит, Бог обратил ваше зло в добро. Это удивительное сердце. Он открывается перед братьями и говорит, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь два года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, владыкою во всей земле египетской. Бог, братья и сестры, является источником утешения. Бог в жизни Иосифа был на первом месте. Не вы, а Бог. Братья и сестры, как бы ни били волны в нашу лодку, какие бы в нашей жизни беды и бедствия ни происходили, как бы с нами несправедливо ни поступали те или иные обстоятельства или люди, мы должны во всех обстоятельствах видеть не вы, а Бог. Бог посадил нам на плечи неудобных людей, чтобы формировать наш характер. Это во всем Бог. Братья и сестры, удивительно. Вот Библия начинается «вначале Бог». Хорошо, когда в начале нашей жизни Бог, и мы видим Бога во всех обстоятельствах своей жизни. Братья и сестры, у меня вопрос такой, в чем был секрет братолюбия Иосифа? Написано, покажите вере вашей братолюбие, в братолюбие любовь. Вот братолюбие, на чем оно основано? Если говорить о том, что как братья вели себя по отношению к нему, хуже некуда. А вот он их любил по-настоящему. У меня вопрос, в чем секрет братолюбивого сердца? Вот это качество. В нашей вере должно быть братолюбие. В чем секрет или что является фундаментом братолюбия? Для меня ответ в словах апостола Иоанна. Первое послание Иоанна, 5 глава. Там написаны такие слова. «Любящий родившего любит и рожденного от него». Я люблю Иакова, поэтому люблю всех детей, рожденных Иаковом. Все рожденные моим отцом, моим братья. Я люблю моего отца Иакова. Поэтому я вас принимаю такими, как вы, какие вы есть. Братья и сестры, мы должны принимать братьев не на основании их поступков, как они ведут себя по отношению к нам, а на основании познания отцам. Я люблю моего отца и всех рожденных моим отцом. Они мои братья. И у него такая была безусловная любовь к братьям, принятие, безусловное принятие братьев, только на одном основании. Вы рождены моим отцом. Поэтому я буду вам доказывать, что я ваш брат, я буду вас кормить, я буду вас прощать, буду питать, я вас принимаю такими, как вы есть. Братья и сестры, все рожденные Отцом Небесным, наши братья. И если мы хотим достичь братолюбия в нашей жизни, мы должны познать, кто есть Отец, рождающий, возрождающий, оживляющий. Вот этих людей, которых сделал с нами сонаследниками благодатной жизни. И если мы видим только людей, только человеческий фактор, только какую-то, знаете, несовершенную человеческую природу, то, что люди делают, друзья, братья и сестры, все, что делает наша греховная природа, это плохо и весьма плохо. То, что делает Бог через наш дух, это хорошо и весьма хорошо. Но чаще всего мы задерживаем внимание, акцентируем внимание на этой греховной человеческой природе, на этом человеческом факторе. И мы не можем терпеть, мы не можем любить, мы не можем вмещать, мы не можем быть приветливыми, мы не можем говорить добрые слова друг о друге, мы не можем сидеть на одной лавке, делать одно дело и тому подобное. Мы не можем, потому что мы не познали Отца. Иосиф познал отца, он любил сильно отца, и поэтому он, познав отца, принимает братьев такими, как они есть. И способен служить братьям, прощать братьев, кормить братьев, вмещать братьев. И он явил в вере своей братолюбие. Братья и сестры, наше сердце, как бы оно печально ни было, исцеление от этой печали в познании отца. Если ты не познал отца, ты никогда не залечишь свое сердце от тех ран, которые причинили тебе братья. Ты будешь постоянно раненый человек. У тебя будет всегда в сердце утечка любви. Ты не сможешь иметь сердце, способное любить, потому что эти раны, память о прошлом тебе не будет давать покоя. И наоборот, когда мы познали Отца, вот эта любовь, которая изливается в наше сердце, она способна залечить все душевные раны и иметь сердце, способное любить братьев, и служить братьям, и принимать их такими, как они есть. В этом секрет успокоенного сердца. Друзья, в нашем фокусе главная тема «Успокой мое сердце в Господе». Я хотел бы еще об одном печальном сердце одного великого печальника народа израильского привести, человек, который двигал историю вперед, производил движение сильнейшее в народе израильском, это Давид. Он имел печальное сердце. И вот знаете, причина для его печали была очень необычная. В его жизни все складывалось хорошо. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Вот интересно, царь жил в доме своем. Второе, Господь успокоил его от всех врагов. То есть мир, все враги побеждены, и личная жизнь устроена, и дом построен. Но, казалось бы, наступило время, когда надо жить и жить. А? Самое время, да, для жизни. А у него нет тишины на сердце, нет покоя. Ему по ночам не спится. Отчего не спится царю? Объясните. Что не так в его жизни? 131 псалом. Псалом 131. «Господи, вспомни Давида. Все сокрушение его, как он молился, как он клялся Господу и давал обет сильному Иакову: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим, веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакову». Друзья, о чем он печалится? Ковчег находится в шатре, а я в доме. У меня дом, а для ковчега шатер. Не дело, не порядок. Друзья, все те, кто до него жили, все судьи печалились об этом, они спали спокойно, и об этом никто не задумывался. Ни один судья народа израильского, все спали спокойно, а Давиду не спится. Как это? Я в доме, а ковчег в шатре. Непорядок. И он говорит: не дам сна очам моим, пока не построю дома Богу ковчег. Доколе не найду место Господу, жилище сильному Якову. И когда он об этом рассказал переживание пророку Нафану, Нафан говорит: все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою. Вот, братья и сестры, он имел безутешное сердце о Доме Божьем, чтобы ковчег, чтобы Дом Божий, храм был устроен, место поклонения Богу сильному Израилю. Он стал инициатором и вдохновителем сильнейшего движения, которое определил всю мировую историю. Сегодня вся мировая политика, она связана с Храмовой горой. Храмовая гора – это гора Мориа, которую Бог избрал. Это одна из гор, где и Авраам принес жертву сына своего Исаака. И именно эту гору, где Авраам принес жертву сына своего Исаака, Бог избрал для того, чтобы там, на этой горе, был построен храм. Это место мое, Бог говорит. Что у тебя на сердце делает? И он начинает, друзья, сильнейшее движение. И он собирает весь строительный материал для строительной площадки, для будущего дома Божьего. Вся его мысль, все творчество, весь его гений, все его царские ресурсы направлены вот в это русло. Устроить место ковчега, построить дом. И эту мечту осуществил Соломон. Одни в истории строили дом Божий, а другие его разрушали. Одни жертвовали на строительство дома, а другие его разоряли. Одни освящали дом Божий, а другие оскверняли. И вся история Израиля и по сей день языческого мира, мировая история, она связана вокруг дома Божьего. Небо ответило согласием на его проекты, переживания. Братья и сестры, я хочу подчеркнуть, как хорошо, когда у нас печаль ради Бога. Не о устройстве своей личной жизни, чтобы застолбить себе место под небом или в церкви застолбить свое место, а застолбить, друзья, интересы Царства Божьего, продвигать идеи правильного поклонения Богу, переживать о Божьем. А я хотел бы напомнить тоже печальное, безутешное сердце Неемии, которое по человеческим меркам прекрасно в материальном отношении был устроен под небом. У него все было хорошо. Но была ситуация, которая лишала его сна, не давала ему покоя. Он не имел места и успокоения сердцу своему. Что это была за ситуация? Неемия 2 глава 2 стих. «Царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен?» Этого нет. «Верно печаль на сердце твоем. Я сильно испугался и сказал царю: да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь: чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудеи, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обустроил его». Друзья, началось сильнейшее движение восстановления развалин. Братья и сестры, бывает так, что в церкви развалины? Бывает. Бывает лихорадит церковь до какой-то ситуации. Или неразрешенный конфликт, или ненаказанный грех, или неустройство в вопросах учения здравого, или в домостроительстве церкви, или еще и еще, братья и сестры, бывает пролом, бывает развалины. Братья и сестры, когда разрушены основания, что должен делать праведник? Когда мы видим вот эти разрушенные основания, какая должна быть правильная реакция на эти развалины? Друзья, ответ мы находим в истории Неемии. Это образцовый пример великого печальника, который правильно реагировал на развалины народа израильского. Три шага познания воли Божьей. Первое. видеть нужду. Второе – молиться об этой нужде. Третье – встать в пролом о той нужде, которой ты молишься, и то, что ты видишь. Встать в пролом и восстанавливать эти развалины. Он сначала узнал о том, что ворота сожжены огнем, стена разрушена, и написано: «Я плакал и был в посте великой печали». Во-вторых, он означает пост и молитва об этой нужде. А в-третьих, Бог ему говорит: ты тот человек, иди и восстанавливай. И он на 14 лет отпросился от царя. Друзья, по-человечески он был прекрасно устроен, был виночерпием. А виночерпие – это самый доверенный человек, потому что можно отраву положить в чашу с вином, и царь. А поэтому там были самые проверенные люди, им доверяли. Это были такое личное секьюрити, это была федеральная служба охраны у любого царя. Самые проверенные, самые доверенные люди, самые-самые. И они хорошо были устроены. При царском дворце у них было хорошее тепленькое место. Почему бы не жить и жить? На твой век хватит. И твоим детям хватит добра. И место хорошее под солнцем обеспечил детям. А ему не спится. А у него печаль, а у него пост и молитвы. Братья и сестры, хорошо, когда мы печалимся о деле Божьем, и эта печаль о Боге, она созидает, она восстанавливает, она производит духовную реформацию, пробуждение, оживление и изменение к лучшему. Братья и сестры, 61-й год, юбилей, который мы празднуем в августе месяце обычно. По поводу чего этот юбилей в августе месяце мы празднуем, 13 августа? Что тогда было не так? Это были великие развалины. И дело не в том, что детей не пускали на собрание, хотя это плохо. Дело не в том, что молодежь не крестили до 30 лет, хотя это было весьма плохо. Самая главная беда была в том, что унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Так говорил Геннадий Константинович. Унесли Господа. Христианство без Христа, духовенство без Духа, потеря Богоприсутствия в церкви, предательство алтарей Господних, Бог наши молитвы не слышит. И тогда была выработана эта программа освящения, потому что только через личное покаяние всех служителей, всех членов церкви Бог вернется в ряды народа своего, и мы опять обретем Бога и будем сильнее врагов наших. И второе была программа семикратной непоцензурности церкви. Непоцензурность съездов, совещаний, церковной документации и так далее. Семикратная непоцензурность. Братья и сестры, унесли Господа. Вот эта печаль ради Бога, она произвела движение. Сегодня у нас 80 тысяч членов. Сегодня у нас 50 тысяч детей. У нас сегодня 40 тысяч молодежи. У нас сегодня 1500 домов молитвы и 8 независимых съездов, и независимое издательство, независимое благовестие. Мы выросли в этой другой реальности. Мы выросли как свободные, независимые люди. Мы не знаем, как жить по-другому, потому что мы там не жили. Но все началось с печали ради Бога. Это большой печали земли русской, мужей праведных, которые печалились не о своем, не о материальном, а о ковчеге Господнем, о Доме Божьем, о Церкви Христовой, чтобы Господу было хорошо в церкви, чтобы церковь была устроена. Вот это, друзья, то, что ведет к созиданию. Был один старец, Симеон, это был старец, пророк Ветхого Завета. Он произнес пророческие слова о Иисусе Христе. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним закон и обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, и свет к просвещению язычников, и славу народа твоего Израиля». Это пророчество. Это пророк Ветхого Завета. Он произнес пророчество, друзья, которое в точности исполнилось. Точно. Христос – свет к просвещению язычников. Это источник благословения для народа израильского, и это слава народа твоего Израиля. Братья и сестры, он чаял, а значит жаждал, томился, ожидал. Он всматривался в каждого младенца, которого приносили в храм с надеждой. Он всматривался в каждого малыша, которого сыночка, которого на 40-й день после очищения матери приносили в храм, всматривался, не этот ли младенец, не этот ли, не этот ли, не этот ли. И вдруг пришли Мария с Иосифом, и он всматривается в этого малышочка, и Дух Святой говорит, вот он. А теперь отпускаешь. Друзья, какое хорошее переживание. Переживание о славе народа израильского. Переживание о пробуждении язычников, о исполнении Божьих обетований. Вот печаль ради Бога. Вот такое, друзья, у него было безутешное сердце, но он утешился. Он увидел Христа, взял его на руки, совершил молитву, и Господь его утешил. И ныне отпускаешь раба твоего с миром. Он с успокоенным сердцем ушел с этой земли. Братья и сестры, я заканчиваю эту тему таким вопросом. Если нет братьев и сестер, которые могут нас успокоить, где нам найти успокоение? 68-й псалом, 7 стиха. «Ради тебя я несу поношение, бесчестием покрывают лицо мое, чужим стал я для братьев моих и посторонних для сынов матери моей. Ибо ревность по дому твоему снедает меня, злословие злословящих тебя падают на меня». Братья и сестры, я несу поношение, и чужим стал для братьев моих. Вам знакомо такое чувство? А? И это ради ревности к Дому Божьему. Вот бывает такая ситуация? Вот такая святая печаль. Человек возревновал о деле Божьем и несет поношение, и бесчестием покрывают лицо его, и чужим стал для братьев моих. Друзья, но конец этого псалма. «Ты знаешь поношение мое, стыд мой, посрамление мое, враги мои пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, я изнемог, жаждал сострадания, но нет его утешителей, но не нахожу». Я жаждал сострадания, но нет его. Жаждал утешения, но не нахожу. Братья и сестры, что делает Давид? Он пишет псалом и изливает его перед Господом. Братья и сестры, большим утешением являются псалмы. Когда в нашей семье были трудные времена, и мы пригласили Мошу Виктора Кузьмича в наш дом, чтобы он помолился, и он дал такой совет моей жене. «Пойте в день 7 гимнов». 7 раз в день петь надо. Братья и сестры, петь 7 раз. И все страхи уйдут. Депрессия уйдет, уныние уйдет, аппетит придет, сон восстановится, все будет хорошо. Давид поет молитвенный гимн. Братья и сестры, молитвенный гимн – это великая сила. Когда вам будет плохо на душе, начните петь на коленях молитвенные гимны. И вы ощутите эту силу исцеления раненого безутешного сердца. Второй, друзья, пример – Анна. Она была в великой скорби души, молилась Господу, горько плакала. И она дала обет Господу, говоря, «Господи Саввов, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, бритва не коснется головы его». Братья и сестры, тяжелейшая судьба у него была. Любимая жена у мужа, бездетная, но вторая жена, первая жена, она побуждала ее к ропоту, детей нет. И вы знаете, интересно, что Рахиль тоже не рождала Якову детей, но написано, что она позавидовала сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, если не так, то я умираю. Яков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плод чрева твоего? Она за детьми пошла к мужу, а Анна пошла к Богу. Не муж дает детей, Бог дает детей. Рахиль отравила жизнь мужу, где зависть и сварливость, там неустройство, все худого, худое. Муж разгневался на жену, она довела его до такого состояния, что он разгневался на нее, написано. Да? Вот иногда жена способна довести мужа до такого состояния. Почему? Да не по адресу пришла. Не к мужу идти надо, а? Анна пошла по адресу к Богу, изливает перед Богом сердце свое. Деторождение – это шаг веры. Бог дает, открывает чрево утробу женщины, закрывает, бездетная или многодетная, это Бог определяет, судьба от Бога. Анна пришла в храм, она помолилась Господу, она перед Богом изливала душу свою, она заключила, дала обет Богу и пообещала: «Господи, дашь сыночка, я его посвящу тебе, я выращу для тебя священника, ты мне дашь сына, я его постараюсь воспитать для тебя, для храма, для служения». Она виделась, как ведут себя сыновья или негодного священника в доме. Она хотела изменить к лучшему ситуацию внутри храма. Она выполнила свое обещание, привела сыночка в храм, и новая страница истории израильского народа, история книги царств, начинается с Самуила. Мать молитвенница, сын молитвенник. Мать пришла в храм помолиться, и сын говорит: не допущу греха перестать молиться. Дух молитвы матери перешел к сыну, да? Это был сильнейший муж молитвы, благословенный служитель Божий, который положил начало эпохи царств. Братья и сестры, как важно находить источник утешения в Боге. Я помню, это было в городе Риге, я посетил одну вдову, старушечку, ей уже было за 70 лет, и вот она рассказала мне историю своей жизни. Говорит, когда у меня было трое детей дошкольного возраста, мой муж диакон заболел и умер, и осталась я с тремя маленькими детьми на руках. Постепенно от того, что мужчины в доме не было, мужских рук не было, все пришло в упадок. Там забор завалился, там замок поломался, там сантехника потекла, там еще что-то, еще. И у меня, говорит, такое уныние, трое маленьких детей, и аппетита нет, печаль на сердце, спазмы в горле, не могу завтракать, обедать и ужинать. И я, говорит, стала весить 50 килограмм, сильно похудела, с каждым днем все теряла в весе больше и больше. И однажды пришла к врачу и говорит: врач, дайте мне какое-то лекарство. Говорит, меня обследовал врач, выслушал мою историю, говорит: женщина, вы совершенно здоровый человек, вам надо найти источник утешения. Я пришла домой и покаялась. Неверующая женщина, врачиха, говорит, ты должна найти источник утешения. А я, человек верующий, пришла за советом, дайте мне какие-то лекарства. А неверующий человек говорит, ищите источник утешения. Я, говорит, покаялась за то, что Господа ни во что ставила. Я ходила за мужем, но не за Христом. Я никогда не знала, что такое следовать за Христом. Я всегда по привычке за мужем приходила в церковь. Муж решал все вопросы, а навыка следовать за Христом у меня не было. Господи, прости, что я тебя ни во что ставила в своей жизни. Покаялась и решила: завтрак, спазмы в горле, не могу завтракать. Так. Прочитаю Слово Божие вслух, помолюсь вслух, спою несколько гимнов вслух, все, появляется аппетит, спазмы уходят. Позавтракаю, обедать опять не могу, опять. Почитаю вслух, спою вслух, помолюсь вслух, опять аппетит пришел. И так потихонечку, говорит, стала набирать вес. Нашла источник утешения, и все хорошо. Братья и сестры, сильнейшие слова: найдите источник утешения. Это нам, когда Христос воскрес, когда Он пришел к нашим печальным сердцам, говорит, что вы печальны. Это нам, верующим, безбожники советуют: найдите источник утешения. Братья и сестры, как важно для нас в церкви, давайте подведем итог, о чем мы сегодня беседовали. Как хорошо, когда в церкви есть братья, которые способны, и сестры, успокаивать сердца в Господе. Успокоение успокаивает сердца служителей, старцев, узников, домостроителей. Вести себя так благоразумно, благочинно, чтобы сердца служителей были успокоены. Чтобы нам вести в церкви себя мудро, как написано, служить Богу миром, радостью и праведностью. Кто этим служит Богу, достоин одобрения от людей и угоден ему. Чтобы нам быть такими людьми, которые умеют успокаивать, утешать народ Божий. Вторая, друзья, очень важная мысль, о которой мы сегодня говорили, что источником утешения является воскресший Господь. И третья мысль, как хорошо, когда у нас есть печаль ради Бога, который производит духовное движение, пробуждение, оживление и восстановление развалин, восстановление проломов, которые, бывает, наносит враг в Церкви Христовой. Жизнь продолжается, братья и сестры. И каждый из нас может завтра нуждаться в этом утешении, но и каждый он из нас, получив утешение от Господа, может быть также благословением для кого-то. И я бы очень бы хотел, чтобы каждый из нас упражнялся бы в том, чтобы быть не просто прихожанином Московской Церкви в Царицыно, но приобретать навык успокаивать сердца святых. Аминь.